эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Добрый вечер. Это «Крымский вечер», и в студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех слушателей, которые с нами на FM-волнах, на средних волнах. Ну и напоминаю тем нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, а этот способ был бы для них удобнее. У нас есть также трансляции на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете зайти не только услышать нас, но и посмотреть на нас и прямо под трансляциями оставить свой комментарий или вопрос. Если он будет по теме, будем озвучивать на протяжении нашего сегодняшнего эфира. Также напомню, что у нас работает номер студийного телефона 8 800 10 06 926. У вас есть возможность позвонить нам в прямой эфир, или же после программы по этому номеру телефона доступен автоответчик, и вы можете оставлять свои сообщения или пожелания какие-то по темам по номеру 8 800 10 06 926. Сегодня мы будем довольно-таки предсказуемы, будем говорить о 1 сентября, о дне знаний, поговорим о том, как этот день прошел в условиях пандемии коронавируса, каким новшествам готовят крымских школьников, которые, ну, понятное дело, сегодня были более такие торжественные мероприятия, но уже со 2 сентября они продолжат учебный процесс. Поговорим о том, какова статистика по коронавирусу сейчас. Есть данные от подконтрольных России крымских чиновников, есть данные о том, на какой период прогнозируют пик заболевания коронавируса в Крыму. И, в частности, мы поговорим также о том, как выглядел сегодня открытый урок при участии президента России Владимира Путина. В этом уроке принимали участие и школьники из Крыма. Обо всем по порядку. 1 сентября, День знаний. Школьники в Крыму и Севастополе возвращаются к привычному, такому очному обучению. Я напомню, что в связи с пандемией коронавируса этой весной школьники перешли на дистанционное обучение. В таком формате они и заканчивали учебный 2019-2020 год. Но, несмотря на то, что коронавирус пока не отступил, подконтрольные России чиновники в Крыму решили, что с сентября учеба будет возобновлена в обычном режиме. Это правило действует не только для аннексированных Крыма и Севастополя, но и для России, которая аннексировала Крымский полуостров. Подконтрольная России глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что решение о дистанционном обучении, цитирую, может быть принято только в том случае, если будет прямое распоряжение федерального центра. Конец цитаты. Заместитель подконтрольного России министра образования, науки и молодежи Крыма Оксана Красникова в августе в интервью телеканалу «Вести Крым» не исключила, что образовательные учреждения полуострова могут в будущем частично использовать опыт дистанционного обучения.
1 сентября у нас начнется в стандартном режиме. Но, тем не менее, вот та ситуация, которая сложилась, она нам позволила сделать определенные выводы и извлечь определенные уроки, что все-таки в чем-то и какие-то элементы дистанционного образования, они, конечно, имеют место быть и должны внедряться в процесс образования. Но 1 сентября планируется начать в стандартном режиме с торжественных мероприятий.
Торжественные мероприятия прошли сегодня не совсем в стандартном режиме, так как анонсировали в Министерстве образования Крыма. Дело в том, что из-за коронавируса решили, что торжественные линейки на открытом воздухе будут проходить только в первом классе и в 11 классе. Для остальных учащихся, простите, праздничные мероприятия проходили в классах, по крайней мере, так было заявлено. Кроме того, 1 сентября в крымских школах провели первый урок, несмотря на то, что это 1 сентября. Речь идет о таком особенном уроке. Он был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Тут мы используем терминологию, да, Российской Федерации. В рамках этой же темы сегодня выступил и президент России Владимир Путин. Мы об этом еще поговорим подробнее в нашем эфире немного позже. Согласно официальной статистике, всего в Крыму сегодня открылось 547 школ. За парты сели 214 тысяч детей, из которых 24 тысячи первоклассники. Об этом, обо всем поговорим в эфире Радио Крым Реалии сегодня. Как будет выглядеть школьное обучение в Крыму в условиях пандемии коронавируса, сколько стоило в этом году собрать ребенка в школу, ну и о том, какие тенденции наблюдаются в крымском образовании, тоже поговорим. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Звоните, делитесь опытом, как ваш ваши дети или дети ваших родных, знакомых возвращаются к обучению в новом таком коронавирусном формате. Возможно, нас слушают учителя. Что у вас изменилось? Звоните нам или оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляцией. Я также добавлю, что в преддверии 1 сентября в Крымском министерстве образования сообщили о том, что образовательные учреждения Крыма обеспечили почти 3000 приборов для обеззараживания воздуха. Рециркуляторы эти приборы называются. В ведомстве подчеркнули, что эти приборы должны устанавливать на деньги из бюджета, то есть не должны собирать деньги на рециркуляторы с родителей. Кроме того, ведется работа по обеспечению всех помещений приборами для проведения бесконтактной термометрии, антисептическими и дезинфицирующими средствами. Вот такие санитарные правила есть для того, чтобы возобновить обучение в этом году в Крыму. Кроме того, я напомню также, что Симферополь и еще 39 населенных пунктов Симферопольского Бахчисарайского района входят в новый учебный год в условиях экономии водных ресурсов. В связи с этим по Симферополю, например, устанавливали и продолжают устанавливать резервуары для забора воды. Вот, например, что рассказал о таком резервуаре Павел Арефьев, директор школы номер 26 Симферополя, в комментарии телеканалу «Крым-24».
На сегодняшний день ситуация с водой нормальная, то есть воду не отключают. Готовимся к тому, что воду будут отключать ежедневно. Насколько будет бочки хватать, скажет только тот период, когда мы с вами увидим потребление воды нашей школы.
Что еще изменилось в этом году? Начнем на обсуждение в нашем эфире с гостем нашей программы. Это житель Судака Дмитрий Демчук. Дмитрий с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Если меня правильно проинформировали, то ваши дети пошли в 9 и 10 класс.
Да.
Как прошла сама линейка, учитывая то, что вот мы все сейчас существуем в новой такой реальности, и вот в частности, оснащены ли классы всем необходимым для того, чтобы соблюдать санитарные нормы?
Да, смотрите, значит, линейка в связи с пандемией была как бы урезанная такая программа у нее, то есть были только 1 и 11 классы, только для них была линейка. Для остальных детей был классный час и урок патриотического воспитания. После этого дети были отпущены домой. То есть в школе в связи с пандемией установлен график посещения, то есть школы. То есть для каждого класса он индивидуален. Каждый класс, допустим, там не 8 приходит, там, а 8-15, там 8 следующий класс, 8-20. Входят они через разные входы школ. Питание организовано в школе для начальных классов двухразовое и для социальных категорий детей и остальных классов. Физкультура проводится на улице, как нам сказали, будет проводиться только на улице. В спортзале не будет проводиться. Значит, что еще такого из новшеств введено? Ну, вот, наверное, в принципе, так вот все. Ничего таких сильных каких-то ограничений как бы пока не видно. Как оно будет все исполняться, пока не видно. То есть пока только 1 сентября. То есть, ну, вот вы знаете, у нас что, вот все-таки эти ограничения, они как бы немного давят, конечно. А на фоне этого у нас со 2 по 6 сентября, то есть власти открывают фестиваль «Таврида Арт». То есть как бы тут ограничения, а тут 100 палаток стоит на одной территории и проводится фестиваль. Тоже молодежь от 18 до 35 лет. То есть как-то вот, не знаю, у меня в голове не вяжется, почему тут ограничения, а тут разрешено все.
Я читала на форумах родительских, что многие, ну, по крайней мере, складывается такое впечатление, что многие родители сомневаются, что обучение продлится в таком очном формате. Говорят ли что-то учителя о том, что возможен все-таки возврат к дистанционному формату? Вот какие настроения у вас, если, конечно, вам это известно?
Ну, раньше нам вообще, как бы, у меня такая была информация, то есть говорили, что вот с 20 числа должна начаться дистанционка. Пройдут вот эти выборы 13 числа, там, и опять все вернется в дистанционку, якобы вторая волна, и все вернется. Сейчас, как бы, ну, они говорят, что нет, как бы, что Аксенов заявил, что нет, будет, до января точно будет учебный год полный, как бы. Кого слушать, ну, знаете, как бы, не знаю даже.
Ну, вам вот как родителю не страшно ли было возвращать детей в школу на таком, в таком обычном формате обучения? И, к слову, как ваши дети реагировали на то, что они возвращаются уже в привычный режим?
Ну, наверное, знаете, они даже, наверное, как-то и хотели туда пойти, потому что, видать, общение вот это все онлайн, как бы, оно совсем другое. Наверное, они даже как бы с удовольствием пошли, не знаю, может, это первый день, а вот как дальше будет, как бы, не знаю, с этими ограничениями, всеми этими плавающими графиком уроков, то есть и их учитель выводит на перемену, ждет, когда придет перемена в разное время, то есть как это будет на их психику воздействовать, неизвестно как бы.
Ну вот когда вашим детям пришлось перейти на дистанционное обучение, как быстро они адаптировались, насколько и учебное заведение приложило усилия для того, чтобы это было максимально комфортно? И вот учитывая то, что сейчас возвращаются уже в обычный режим, какие главные проблемы, возможно, вы видите в плане того, как будет налажено обучение в этих новых реалиях?
Вы знаете, пока вот как бы вообще тяжело что-то сказать, то есть адаптировать вот эту ситуацию, как оно дальше будет. Никогда в такой ситуации мы не были, как бы никогда с этим никто не знаком. Поэтому я даже ничего не могу сказать, какие проблемы. То есть они все будут всплывать, я так понимаю, по мере продвижения учебного процесса, как бы все это, честно говоря. Ну вот я категорически, как бы, наверное, все-таки против дистанционного обучения, потому что дети, они менее дисциплинированно, нет вот этого все-таки социального общения между собой, то есть визуального контакта как бы с учителем, то есть есть возможность того, что делают там как бы за них, я так понимаю, домашнее задание родители, все это как бы, я так понимаю, что ухудшает их познание и то, что у них отложится тот материал, который они учат, как бы, то есть я как бы все-таки за обычное обучение, как вот мы учились, и как бы вот так.
Буквально еще один к вам такой вопрос. Вот учитывая то, что у вас двое детей, то вы, наверное, тем более сможете нам на него ответить. Вот если сравнивать подготовку детей к школе, например, с прошлым годом, как изменилось, цены на какие-то базовые школьные принадлежности, на то, что, как обычно вы закупаетесь, да, к новому учебному году? Можете ли сказать, что стало дороже, дешевле? Потому что, если посмотреть на цены, то, отличаются. Некоторые продавцы говорят, что дороже стало, а некоторые говорят, что, наоборот, снижают цены, потому что не так и много желающих что-то новое покупать.
Нет, вы знаете, вот после тех там 10 тысяч, которые давали, как бы там несколько месяцев подряд, народ надеялся, что все-таки президент там и правительство российское поможет собрать детей. Это потому что как бы и сезон был как бы такой непонятный, и не знаю, что люди заработали, очень сильно подросли цены, поэтому как была надежда, конечно, что помогут, но ничего никто не помог. Одно скажу, что вот 4 тысячи только заплатили мы за тетради. То есть это там, не знаю, там 50 или сколько тетради на двоих. Там это буквально тонкие тетради. Там я, честно говоря, там в одежду я не вникал. Там как бы жена занимается этим вопросом. Поэтому я как бы там сильно не знаю, сколько там потрачено денег. Но канцелярия только одна, вот 4 тысячи потянула одни тетради. Как бы это, я думаю, для семьи, которая зарабатывает, там мама там получает 10-12 тысяч, зарплата, это наша зарплата такая вот, больше там, допустим, даже горничная, никто не заплатит там. И, то есть это такой ощутимый удар, а у кого-то там трое детей, а может и больше, как бы это ощутимый такой удар, я думаю, по бюджету.
Поняла, спасибо вам большое. Это был житель Судака Дмитрий Демчук, у него двое детей, 9-10 класс, и мы расспрашивали о том, как, во-первых, в этом году выглядело 1 сентября, есть ли какие-то особенности, вот именно конкретно в судакской школе. Кроме того, спрашивали, как будет налажен учебный процесс, вот такой интересный нюанс. Придумали, что уроки будут начинаться в разное время, то есть получается, что не будет такого привычного, звонка единого для всех. И таким образом пытаются администрации школ как бы развести учеников для того, чтобы они как можно меньше контактировали, создавали какие-то такие скопления и, соответственно, для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Тут можно напомнить также о том, что планировали, ну и частично обеспечили крымские школы рециркуляторами, это приборы для обеззараживания воздуха. Кроме того, до конца года, вот тут я могу ошибиться, но, скорее всего, до конца года введен такой запрет на то, чтобы организовывать на уровне учебных заведений какие-то массовые мероприятия. Продолжая тему того, во сколько обошлось в этом году собрать ребенка к 1 сентября, стоит отметить, что сообщали подконтрольной России крымские чиновники о том, что предусмотрена компенсация частичная затрат на вот сбор к школе для многодетных семей. Действительно, многодетные семьи подтверждали, что получили к 1 сентября такую помощь, то есть частично те суммы, которые были потрачены, им компенсировали. Если говорить о ценах на ту же канцелярию, на школьную форму, на рюкзаки, это привычный такой набор для школьников, то очень отличается информация. Некоторые продавцы говорят о том, что подорожали все-таки, например, канцелярские товары где-то в районе 20%. Можно также привести вот подсчеты телеканала «Вести Крым». В августе поехали журналисты в Керчь, и там вместе с родителями собирали школьников первый класс, и по итогам получилось 8500 рублей за школьные принадлежности, портфель и форму для мальчика-первоклассника. Плюс рассказывала там в этом сюжете мама, что если еще добавить спортивную форму, то выходит около 10 тысяч рублей собрать первоклассников в школу. Кроме того, в преддверии 1 сентября в Симферополе организовали школьную ярмарку, обещали, что там якобы дешевле будет закупиться, чем в каких-то супермаркетах или канцелярских магазинах. Блогер Заир Бакал рассказал в своем YouTube-канале под названием «Про Крым» о том, как прошла ярмарка в этом году и сколько стоило собрать ребенка в школу. Давайте послушаем фрагмент о цене на рюкзаки.
В зависимости от того, в какой класс идет ребенок. Если начальная школа, это в основном каркасные рюкзаки с жесткой передней стенкой и с ортопедической стенкой. Они идут от 2,5 до 5 тысяч. Китайскими рюкзаками лично я не послую, в основном производители России. Если идет постарше, это идут вот эти, девочка, мальчик. Они от 1000 до 1700.
А скажите, в этом году цены отличаются от прошлогодних?
Абсолютно не отличаются. Мне кажется, даже я больше уступаю, чем в прошлом году, потому что сезон не очень хороший, людей намного меньше, люди боятся, люди после того, как были заперты на 2 месяца, поиздержались.
Также блогер Заир Бакал обратил внимание на цены на одежду для школы.
Остановился возле одной из палаток, где продают одежду для мальчиков и девочек. Имеются костюмчики, которые можно приобрести в пределах 3-4 тысяч рублей за комплект для школьников турецкого производства, различного есть качества, материала. Ну, в общем, выбор богат. И также имеется в наличии одежда для девочек, сарафаны, блузки, юбочки. Если все сложить, также это турецкого производства, то выйдет по сумме около 3-4 тысяч рублей плюс-минус.
Ну и опять-таки, если вот посидеть на разных родительских форумах или пабликах в социальных сетях, то можно найти очень разные цены. Вот, например, один из комментариев: в Ялте собрать ребенка к 1 сентября составляет минимум от 15 до 20 тысяч рублей. Это 4-6 класс. Вот такой вот комментарий. Тут я призываю крымских родителей или родственников, школьников писать нам, в частности, в комментариях под YouTube, Facebook трансляцией. Возможно, вы можете возразить, да, на те суммы, которые мы озвучили в нашем прямом эфире. Интересен ваш опыт. Ну и опять-таки мы говорим о том, как будет выглядеть школьный учебный год, учитывая пандемию коронавируса и определенные ограничения, которые все-таки присутствуют, несмотря на то, что дети вернулись к обучению в привычном формате. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Вижу, что у нас под Facebook трансляцией жители материковой части Украины передают поздравления, приветы в Крым. Передаю и я вам. Если вы нас слушаете по радио, не можете прочитать эти комментарии. Вижу также, что реагируют наши слушатели под YouTube трансляцией на информацию о том, что есть определенные ограничения и санитарные требования на обучение детей в школах. Дети, цитирую, «Дай им Бог здоровья», переносят коронавирус нормально, а вот учитель в зоне риска, пишет один из наших слушателей. Тут я напомню, как будет выглядеть обучение для школьников в аннексированных Крыму и Севастополе. Вот сейчас процитирую те правила, нормы, которые были обнародованы на сайте российского информагентства ТАСС. Итак, речь идет о том, что будет проведена дополнительная уборка, дезинфекция помещений. Это должны все школы обеспечить. Кроме того, при входе в учебное заведение у детей и взрослых будут измерять температуру. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, кроме случаев, когда для проведения занятия необходимо специальное оборудование. Изменится график учебы, перемены и начало учебы для разных классов. Роспотребнадзор рекомендует организовать в разное время, чтобы ограничить контакты между детьми. То есть исчезнет из школ на этот период единый звонок, да, который оповещает о начале и об окончании уроков. Кроме того, по поводу масок. Сказали, что ученики не обязаны надевать маски, но сотрудники школ будут обязаны их носить. Учителя смогут снимать маски при условии соблюдения социальной дистанции. Кроме того, анонсировали, что родительские собрания в этот период будут проходить онлайн. Попасть в школу родители смогут только в случае крайней необходимости. Вот такие правила изложил в своей публикации ТАСС. И опять-таки напомню, что, ну, по крайней мере, на данном этапе подконтрольной России крымские власти говорят, что пока никто возвращаться к дистанционному обучению не будет, несмотря на статистику по коронавирусу, о которой мы чуть позже поговорим. Мы решили, что важно, наверное, в нашем эфире поговорить со специалистом, как провести, как подготовить морально, психологически детей к обучению в таких новых реалиях. К нам в эфир присоединяется Наталья Улько, психоаналитик и руководитель Киевского центра психологической поддержки и психоанализа. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что бы вы посоветовали родителям и, возможно, учителям, учитывая, что дети вернулись уже к такому очному обучению, но вы, наверное, слышали, сколько нюансов есть в том, чтобы организовать это обучение в условиях пандемии коронавируса?
Да, вы знаете, тут важно нам всем напомнить, что да, мы живем вот сегодня в таких вот реалиях. Сегодня у нас случилась вот такая проблема, и она объяла весь мир, охватила, да. Поэтому, как и в любые другие времена, когда происходит что-то, мы по-новому как-то учимся жить, реагировать, и это уже не катастрофа-катастрофа, а это вот обыденность нашей жизни. И нравится нам это или нет, мы должны как-то с этим соотноситься, это и называется соотноситься с реальностью, да, а не жить в каких-то фантазиях, что чего-то там не будет, как-то можно по-другому и так далее. Поэтому я бы хотела, во-первых, сказать, что давайте мы будем рационально к этому подходить, то есть отложим свои эмоции, потому что, конечно же, они присущи, как и в любой другой травматической или кризисной ситуации. Мы можем назвать пандемию такой достаточно кризисной ситуацией для нас, да, для всех. Поэтому давайте будем размышлять, как это может быть. Есть обычные нормальные правила того, как мы можем действовать и быть именно с психологического аспекта, да. Во-первых, конечно же, что это обучение новым правилам и нормам обеспечения себя, чтобы мы были в безопасности. Взрослые, конечно же, должны это объяснять детям. Дети, они очень хорошо обучаемы, но обучаемы они не только словесно, и это очень важно помнить, они наследуют примеры своих родителей или учителей в школе. Поэтому очень важно, если вы рассказываете ребенку, что вот есть такая ситуация, без лишних эмоций, без устрашений, что ты завтра умрешь, если не наденешь маску, да, а вот очень просто тем языком на тот возраст, который находится ребенок, объяснить ему, что вот есть такие обстоятельства, мы все в этих обстоятельствах, и вот такие нормы и правила, которые соблюдаем мы все. Но вот тут ключевое «мы все», потому что если родитель рассказывает, ругает ребенка, что он не одел маску или там не помыл руки, или не соблюдает правила гигиены, которые мы, в принципе, должны-то соблюдать и обучать детей и без пандемии, да, то родитель должен также это делать. И если родитель позволяет себе, идя, заходя в магазин, или выходя из дома, или еще что-то, не делать того, что он просит, чтобы делал ребенок, то будьте уверены, ваш ребенок точно так же, как и вы, не будет соотноситься с этими правилами. Это очень важное правило, в первую очередь, для родителей. Первое – это рассказывать, не запугивать, а объяснять ребенку, что происходит. Обычным языком, который они вот в семье пользуются, своей лексикой, но объясняя, что происходит. Во-вторых, делать то, что ты просишь, чтобы ребенок делал. То есть это одинаковые правила как для взрослого, так и для ребенка. Это очень важные моменты, потому что очень часто мы хотим, чтобы что-то кто-то делал, но сами этого не делали. Поэтому вот такие вот у нас реалии, это очень простые вещи. И самое важное, самое главное, что рано или поздно эта ситуация закончится. Как и любая ситуация, которая имеет начало, она имеет окончание. Поэтому мы не знаем, когда это закончится, но мы должны с вами понимать, что мы находимся в самом процессе, и нам надо побеспокоиться о своей безопасности и сделать то, что мы можем сделать, чтобы профилактировать, то есть делать некую профилактику того, чтобы уменьшить момент заражения, и самим не нести угрозу тем, кто находится рядом с нами. Это очень важно. Есть, конечно же, такое понятие, как очень тревожные родители, да, и это тоже такой важный аспект. Большая просьба к родителям, если вы очень тревожны и волнуетесь за безопасность вашего ребенка, помните, что чем больше будете тревожитесь вы, эта тревога будет передаваться вашим детям. Особенно это касается, если ребенок еще маленький, то есть если он еще не имеет вот развитого уже такого причинно-следственной связи, когниции, да, то есть ребенок, который вам верит, он будет тревожиться вместе с вами. И поэтому, родители, подумайте о том, что вы можете сделать для себя, чтобы в первую очередь успокоить себя. Поэтому для вас важно научить носить ребенка маску, не снимать его. То есть все основные правила, которые я не хочу повторяться, уже все и так и без меня сказали. Важно, чтобы те, кто очень тревожится, задали себе вопрос, а что от меня зависит, вот что я могу сделать вот в сегодняшней ситуации, чтобы хоть как-то обезопасить ребенка, чтобы он не заболел социумами, чтобы самому не принести домой, ту же болезнь. Тут же ваш ребенок в том числе будет, да. Поэтому это такие очень простые правила на самом деле, но они очень помогающие. Помните, что ваше внутреннее состояние, оно очень сильно будет влиять и на состояние ваших детей в том числе, потому что, помните, они точно так же переживают за вас, как и вы за них. И они точно так же могут волноваться, что с вами что-то случится, и что вы заболеете. Поэтому разговаривайте с детьми, обучайте, рассказывайте, материала достаточно, но будьте внимательны и осторожны, не усложняйте сильно материал. Не надо в какие-то очень большие подробности там лазить, не пугать статистикой, а просто рассказать, что вот есть такая ситуация, в сегодняшней ситуации новые вызовы, и мы живем вот так. Вот такие у нас сейчас правила. Мы приходим домой, моем руки, там моем обувь, переодеваемся, выходим мы, приходим в школу, одеваем маску, пытаемся не снимать, если есть необходимость помыть руки и так далее. Если есть какие-то проблемы, обращаемся к педагогам. То есть вот такие очень простые правила.
Наталья, спасибо вам большое. Это были советы от психоаналитика Натальи Улько, руководителя Киевского центра психологической поддержки и психоанализа. Мы решили, в частности, обратить внимание на то, как стоит действовать взрослым, имеются в виду и родители, и учителя, в условиях, когда дети вернулись к очному обучению в новом учебном году, но при этом сохраняются санитарные требования, и не совсем обычно все же выглядит учебный процесс. Мы говорили о том, что и начало учебы для разных классов будет разным, не будет единого звонка, к которому все привыкли в большинстве школ, где это есть возможность обеспечить, будут открыты несколько входов-выходов для того, чтобы дети минимально между собой контактировали, минимально создавали какие-то скопления, и все это, в принципе, если мы говорим об аннексированном Крыме, в данном случае неспроста, потому что продолжаем мы следить, конечно же, и за статистикой по коронавирусу на полуострове. В Крыму в последнее время наблюдается рост заболевания, количества заражений коронавирусом. Вот, например, 28 августа регистрировали максимум числа новых случаев, было 84 человека за сутки новых заражений. Если брать последние данные, то вот по состоянию на 1 сентября за сутки было плюс 58 заболевших, и всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано, по данным подконтрольным России крымских чиновников, 2511 случаев новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии скончались в Крыму 30 человек. Ну, это те данные, которые приводят нынешние крымские власти. Украина, напомню, не исключает, что эти цифры могут быть больше. И стоит также добавить, что 1 сентября, выступая перед журналистами подконтрольной России, глава Крыма Сергей Аксенов спрогнозировал, что пик распространения COVID-19 на полуострове может прийти на середину сентября. Вот такие вот данные озвучил Сергей Аксенов. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Говорим сегодня о 1 сентября, о том, как возвращаются к учебе дети на аннексированном Крымском полуострове. И к нам по телефону присоединяется Валентина Потапова, глава Центра гражданского просвещения «Альменда». Валентина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какие тенденции вы, как представитель украинской общественной организации, которая наблюдает за тем, как проходит учебный процесс в Крыму на протяжении последних 6 лет, какие тенденции вы можете выделить вот обучение крымских учеников в российских реалиях?
Ну, наверное, те тенденции, которые сохраняются на протяжении всех этих 6 лет и с каждым годом усиливаются. Ну, это первая тенденция о том, что, по сути, умирает высшее образование Крыма, потому что вступительная кампания этого года достаточно серьезно показала, что сегодня абитуриенты Крыма разочаровались в высшем образовании, и то, что сегодня абитуриенты Крыма в большей степени выбирают, например, профессионально-технические училища. Несмотря на то, что было предложено достаточно большое количество бюджетных мест, сама вступительная кампания в техникумы, например, продлена до 25 ноября. В Крыму сохранилось всего лишь 8 вузов. Это, так, знаете, на секундочку для сравнения, что в этом году Украина предложила крымским абитуриентам практически все вузы Украины. И, знаете, еще очень такая интересная новость, то, что крымские абитуриенты не выбрали материковую часть России, потому что всего лишь 800 абитуриентов по предварительному опросу высказали желание, что они будут поступать вне Крыма. И мы знаем, что количество детей, которые, несмотря на закрытые границы, несмотря на COVID-19, все-таки выбрали Украину, и детей, которые поступили, пока поступили, это еще не окончательные данные, которые поступили в украинские вузы больше, чем в прошлом году из Крыма. Это первая тенденция. А вторая тенденция, это, конечно, сегодняшний первый урок, который провел Владимир Владимирович Путин. Урок был посвящен 75-летию Победы. Это был всероссийский урок, он назывался «Помню, чтобы знать». И я, несмотря на то, что мне было это сложно, я прослушала этот урок. И основные месседжи этого урока – это то, что дети должны воевать, то, что мир делится на «они» и «мы», что мы должны готовиться к встрече с нашими врагами, и что дети должны проявить себя, если наступит война. При этом дети, которые были со всей России, они сидели в военной форме. И знаете, что было очень показательно, то, что первое включение школьников, это было из Артека, из Крыма. То есть пропаганда войны, она, в общем-то, уже приобрела какой-то, знаете, такой всероссийский масштаб. И, наверное, впервые сегодня президент провел первый урок для всей России, где он говорил о том, что ваши сверстники снижали себе возраст для того, чтобы воевать и умирать. Ваши сверстники выходили на заводы, ваши сверстники отдавали свои деньги на оборону.
Забегая наперед, я скажу нашим слушателям, что мы обязательно еще дадим им послушать эти фрагменты выступления Владимира Путина. Валентина, мне к вам еще один такой вопрос. Вот касательно того, что по российской этой так называемой конституции Крыма, которая появилась в 2014 году, в Крыму три государственных языка, да, не только русский, но и украинский, крымско-татарский. Как обстоят дела с обучением на языках, государственных языках Крыма?
Вы знаете, несмотря на достаточно жесткие рекомендации Организации Объединенных Наций и резолюции, которые были приняты, ситуация не с украинским языком, не с крымско-татарским языком не улучшается. Она осталась на том же самом уровне, который был. В этом году было открыто три новые школы, но ни одна из школ не стала школой, где могло бы быть обучение на украинском языке или на крымско-татарском.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Валентина Потапова, глава Центра гражданского просвещения «Альменда». Этот центр на протяжении последних нескольких лет занимается мониторингом и мониторингом учебного процесса крымчан, в частности, на материковой части Украины, мониторингом учебного процесса в аннексированных Крыму и Севастополе. И всегда мы обращаемся к «Альменде», когда нам нужно обсудить, например, то, как выглядит поступление для крымчан на материковую часть Украины. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляция есть вопрос, а сколько поступило из Крыма в Украину? Спросить абсолютные цифры стыдно назвать. Уважаемые наши слушатели, я вам могу процитировать вот те данные, которые обнародовало сегодня представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Там сообщили о том, что по состоянию на сейчас, если говорить о поступлении через образовательные центры Крыма, Украина, то студентами украинских университетов стали 321 абитуриент из Крыма. В прошлом году это количество было 265. И тут стоит добавить, что, во-первых, это те поступающие, которые поступали через образовательные центры. Была также стандартная схема, по которой поступают все абитуриенты на материковой части Украины. И этих данных отдельно вот так сегрегировано по Крыму пока нет. Ну и стоит добавить также, что этот этап поступления через образовательные центры, он еще продолжается. Но вы немножко меня отвлекли, я все же вернусь к тому, о чем немного уже рассказала Валентина Потапова. Действительно, 1 сентября в школах России и на аннексированном Крымском полуострове провели урок, посвященный 75-летию Победы. Кроме локальных мероприятий такого рода, состоялся также всероссийский открытый урок под названием «Помнить значит знать». И в нем принял участие дистанционно, к слову, президент России Владимир Путин. И в рамках этого урока Путин, ну, в который раз за этот год изложил свое видение событий периода Второй мировой войны, предлагаю послушать два фрагмента выступления президента России. Вот, например, в частности, Владимир Путин остановился на вкладе советских подростков.
Чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем. Нет испытаний сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы. Не щадит никого. На фронт или же в партизанские отряды уходили тогда почти ровесники сегодняшних старшеклассников. Многие из них просто приписывали себе несколько лет, чтобы скорее включиться в борьбу с врагом. Подростки, даже дети, безо всяких скидок на возраст работали на эвакуированных в тыл заводах, фабриках, потому что знали, кроме них и их матерей, к станку встать просто некому было. Часть своего заработка при этом работавшие в тылу подростки перечисляли на нужды оборонного производства, на нужды фронта.
Это о прошлом, а о настоящем президент России Владимир Путин рассказывал, в частности, в рамках этого урока о, процитирую, коллаборационистах сегодняшнего дня.
Знаете, иногда может показаться, что вообще это уже не так важно. Ведь это было так давно, 75 лет назад. Это вообще не связано с сегодняшней жизнью никак. Это даже может быть уже и неинтересно. Уверяю вас, это абсолютно не так. Потому что после Второй мировой войны был создан тот миропорядок, те правила, по которым и в рамках которых мы живем сегодня. И кому-то после окончания холодной войны, а после горячей, Второй мировой, очень жестокой войны, к сожалению, началась и холодная война, противоборство между разными странами. Кому-то показалось, что после холодной войны они оказались победителями. Они полагают, что нужно и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой войны. И поэтому нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле. Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но те, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.
Это был президент России Владимир Путин в рамках всероссийского открытого урока «Помнить значит знать», в котором он принял участие дистанционно. Сагитировали для участия в этом мероприятии и школьников из аннексированного Крыма. И мне кажется, довольно-таки интересным обсудить то, что заявил Владимир Путин перед российскими и крымскими школьниками сегодня. К нам в эфир присоединяется украинский историк Виктор Брехуненко, профессор Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского. Профессор, добрый вечер.
Доброго вечера.
Как оцениваете сказанное Путиным? Сказал ли он что-то новое, что он еще на протяжении этого года не говорил? Вот какие эмоции у вас вызвала речь российского президента?
Ну, нічого нового він насправді не сказав, ці свої мантри він повторює постійно, але окремі акценти були зроблені. І я хотів би сказати, що Путін за Фрейдом сам себе як унтер-офіцерська вдова відшмагав. Він почав з того, що війна – це жахіття, а для дітей особливо, що війна руйнує дитячі плани і змушує дітей братися за зброю і гинути на цій війні. Тож Путін сам себе відшмагав, тому що він же ж почав війну проти України у 2014 році. І купа українських дітей була позбавлена своїх дитячих мрій, от мусила терпіти усі жахи цієї війни – і бути серед біженців, от бути серед мігрантів, емігрантів, зруйнувати свої плани на навчання і на все інше. І, власне, в такий спосіб треба засудити самого Путіна за те, що він зробив для цілого покоління українських дітей на Донбасі і так само значною мірою в Криму. Другий момент, на якому я хотів би зосередити свою увагу, це те, що Путін назвав прямим текстом усіх тих, хто підтримує агресора, колабораціоністами. Ну, в такий спосіб він назвав величезну частину населення українського Донбасу колабораціоністами. Але це були вимушені, якби, колабораціоністи. Значна частина цього населення не підтримувала російської агресії і все, що з нею було пов'язано. І крім тих, хто став біженцями, ті, хто залишилися на Донбасі, мусили терпіти і терплять далі поки що цю російську агресію. То, власне, те населення повинно задуматися над тим, що сказав Путін, і як він їх обізнав. Ясна річ, що для Путіна існують подвійні стандарти. Якщо хтось підтримує німецького окупанта, то це колабораціоніст, а як хто підтримує російського окупанта, тоді хто це? Чи, може, російської окупації не існує в природі, як такої, і будь-які військові дії означають Росії за визначенням є справедливими. Ну і третій момент, знову ж таки, ці мантри російські про переписування історії і все, що з цим пов'язано. От насправді мета Путіна зберегти недоторканим той викривлений і наскрізь фальшивий образ Другої світової війни, який він навіяв на території Совєтського Союзу і в рамках якого він намагається утримати весь післярадянський простір, а також і поширити ці інтерпретації от по всьому світу. І будь-який відхід від таких інтерпретацій поплюжиться, що нібито це якби переписання історії і так далі. Я хотів би нагадати шановному Путіну, що історія – це така сама наука, як і усі інші. І було б дуже дивно, якби сучасні фізики закликали не порушувати уявлення в тій чи іншій ділянці фізики і не проводити подальші дослідження, бо це руйнує ці уявлення, які давним-давно там усінилися і так далі. Ну це абсурд. Це саме в історії. Це така жива наука, як і математика, фізика, хімія, біологія і так далі. От і вона розвивається, щось уточнюється, переосмислюється, переінтерпретовується. І це цілком природне, цілком нормально для всього світу. Крім, звичайно, Путіна.
У меня к вам еще один вопрос, буквально 2-3 минуты у меня остается. Вот такой формат, когда президент, ну, в данном случае России, проводит открытый урок перед учениками ну, по поводу каких-то исторических событий. Какова цель таких мероприятий и действительно ли эти мероприятия, они достигают той цели, с которой задумываются?
Ну, мета – це ідеологічна накачка і утримання в тому в рамках того дискурсу ідеологічного і політичного, який намітив Кремль. Це однозначно. Наївний Путін думає, що в такий спосіб йому вдасться якби вкорінити ті уявлення, які вони навіюють. От, але це відбувається з точністю навпаки. Мені здається, що учням нудно слухати такі всі речі, і особливо нещирість у всьому, що оточує. І цей його виступ, на мою думку, спрацював з точністю до навпаки. От він породив подальші сумніви от, у тому, що треба робити саме так, як каже Путін, який втрачає свою популярність, який став старим фактичним в Росії, от, і який утримує, який культивує цей авторитарний режим, котрий викликає все більше і більше незгоди в Росії. От на цьому тлі, коли рейтинг Путіна падає, люди стомилися від того всього, отакі проповіді, які фальшиві і фальшивість яких помітно навіть неозброєним оком, не тільки учням старших класів, а й середніх класів, от, вони працюють на мінус.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Виктор Брехуненко, профессор Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского, доктор исторических наук. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии в этой части нашей программы мы говорили о 1 сентября, о Дне Знания, о том, как прошли торжественные мероприятия в рамках этой даты на аннексированном Крымском полуострове. Все-таки не забываем о том, что коронавирус никуда не делся. Дети в Крыму вернулись к обычной форме обучения в школах, в отличие от дистанционного формата, в котором они заканчивали учебный год 19-20. Но, тем не менее, существует целый ряд правил, требований Роспотребнадзора. Поговорили мы о том, как будет выглядеть этот учебный год, по крайней мере, вот в ближайшие недели, пока еще настаивают крымские власти, что все-таки будут в очном формате дети продолжать обучение. Поговорили мы также о том с психологом, как подготовить детей к тому, что обучаться они будут в не совсем привычном формате, как говорить с ними о том, что они должны соблюдать правила и требования безопасности в связи с коронавирусом. И отдельно мы обсудили вот мероприятие, которое было для всех российских школьников и школьников аннексированного Крымского полуострова сегодня обязательным. Это были уроки так называемого патриотического воспитания. Была тема таких уроков, это 75-летие Победы. Тут мы используем российскую терминологию. Речь идет о 75-летии победы в Великой Отечественной войне. К слову, 1 сентября – это день, дата начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года. И вот в рамках 1 сентября, Дня знаний, выступил, в частности, и президент России Владимир Путин, который изложил свое видение истории, некоторых эпизодов истории периода Второй мировой войны. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым-реалии? не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В этой части уже с новой темой. Я видела, что у нас вот в комментариях некоторые слушали, упоминали о проблемах, которые возникли с водой на полуострове. И в этой части программы мы поговорим как раз о проблемах с водой, но несколько иной у нас будет ракурс. Мы посвятили уже довольно-таки много времени обсуждению того, как выглядят проблемы с водой и поиски их решения в Симферополе, в Симферопольском Бахчисарайском районе, где ограничены подачу воды с 24 августа. А сегодня в этой части нашей программы мы поговорим о том, как же живет Севастополь и не планируют ли в Севастополе вводить какие-либо ограничения на подачу воды. На протяжении года поступали новости о том, что очень снизился уровень воды в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, и пока севастопольские подконтрольные России власти уверяют, что ситуация с водой в этом городе намного лучше, чем в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районе, да и якобы по всему Крыму, и к введению графиков обещают не прибегать в ближайшем будущем. Предлагаю послушать, что по этому поводу не так давно сказал вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.
На сегодня в водохранилище 22 миллиона 500 тысяч кубов воды. Это примерно третья часть от его полного заполнения. Этой воды нам достаточно, чтобы жить спокойно до декабря месяца. Надо сказать, что мы предприняли, там, начиная с Нового года, практически с начала года, целый перечень мер по экономии воды. Мы прекратили подачу питьевой воды для технических нужд. Абсолютно сегодня в городе это не делается. Таким образом, мы где-то в сутки экономим порядка 30-35 тысяч кубов воды. То есть еще раз говорю, что на сегодня у нас 22,5 миллиона.
Вместе с тем, еще в середине мая подконтрольные России чиновники Севастополя объявили о первых ограничительных мерах по части подачи воды. Объектом этих ограничений стали садовые товарищества. Садоводческое некоммерческое товарищество – это форма самоуправления дачников или садоводов, которая предполагает, что постоянно на этой территории человек не проживает. И в Севастополе за последние десятилетия товарищества разрослись, некоторые преобразовались в полноценные такие коттеджные поселки. Большинство кооперативов размежовано на улице, на переулке. У людей есть возможность регистрироваться в дачном доме, проживать там постоянно. И туда же проведены уже и централизованные коммуникации, в частности, и водоснабжение. По данным Союза садоводов, в Севастополе сейчас около 400 садовых товариществ. Водоснабжение 3/4 из них полностью зависит от города. Корреспондент «Крым Реалии» из Севастополя Давид Акселерот поговорил с несколькими жителями местных садовых товариществ и узнал, как отразились эти ограничения на их повседневной жизни. Давид Акселерот с нами на прямой телефонной связи. Приветствую тебя в нашем эфире.
Привет.
Как складывается ситуация, учитывая то, что в отношении садовых товариществ были введены ограничения? Организовали ли там подачу воды? И как сами жители таких территорий отзываются о тех мерах, которые были приняты?
Тут нужно сразу сказать, что вот с точки зрения водоснабжения все вот эти вот кооперативы можно условно разделить на две категории. Это те кооперативы, на территории которых установлена скважина, и они фактически не замечают каких-либо ограничений со стороны правительства. И те садовые товарищества, которые имеют центральный водовод. Есть еще маленькая часть садовых товариществ, у которых воды нет вообще. Вот. Что касается тех кооперативов, которые зависят от города, то тут нужно отметить, что воду подачу воды подача воды была прекращена не полностью. То есть у садовых товариществ есть два режима подачи воды. Это зимний, где диаметр трубы достаточно низкий, он порядка 20 миллиметров, и летний. Там диаметр трубы шире, это связано, конечно, с садоводством, с тем, что людям необходимо поливать выращиваемую культуру и так далее. Вот. На сегодняшний день переход на летний режим, он осуществляется исключительно 2 часа в сутки. То есть согласно тому графику, который был опубликован на сайте правительства. Вот. Садовые товарищества не сказать, чтобы, по крайней мере, те люди, с которыми я поговорил, не сказать, чтобы они очень сильно ощущают эти ограничения, потому что в целом вода есть, для питья вода есть. Если эту воду в садовом товариществе не принято использовать для питья, то они в основном питьевую воду покупали бутилированную и так, и до введения этих ограничений. Вот, поэтому, да, кто-то, конечно, устанавливает капельное орошение, кто-то как-то воздерживается от засева каких-то культур, которые требуют обильного полива, но в целом сказать, что это как-то отражается именно на жизни в отношении тех людей, которые постоянно проживают на территории садового товарищества, те люди, с которыми я поговорил, они так не считают.
Давид, ты упомянул о том, что у некоторых жителей садовых товариществ есть свои скважины. Вот учитывая довольно-таки засушливый год, не вводились ли какие-либо ограничения относительно того, вот как часто можно использовать эти скважины, в каком объеме, для того, чтобы не истощать эти ресурсы?
Ну, да, такие ограничения вводились, и вводились они даже скорее не по причине засушливости сезона. Такие ограничения вводятся априори. То есть, когда скважина вводится в эксплуатацию, лицензирующий орган условно, я точно не знаю, какой орган этим занимается, но, в общем, скорее всего, собственно, горводоканал этим и занимается. Вот, лицензирующий орган, он выдает так называемый дебет на скважину. То есть дебет – это объем воды, который то или иное товарищество имеет право использовать в сутки или в месяц, то есть там в зависимости от того, как будет указано в документах на ввод в эксплуатацию. Вот, к слову, следует отметить, что по словам Союза садоводов, в тех товариществах, у которых есть законсервированные скважины, они не использовались до этого, им разрешили их расконсервировать и даже в каком-то смысле где-то увеличили дебет на добычу. То есть, как мне сказали, что некоторые садовые товарищества имеют специальный водовод и имеют право на продажу воды соседним садовым товариществам. Вот. И люди говорят, что если раньше скважина, точнее, качала воду где-то 2-3 раза в неделю, и этого хватало, то сейчас в связи с тем, что увеличили дебет и нужда в водоснабжении увеличилась, соответственно, то скважина качает воду фактически круглую неделю каждый день.
Буквально один короткий вопрос. Вот что известно сейчас о ситуации с наполняемостью Чернореченского водохранилища? И вот как сами жители Севастополя верят или не верят они обещаниям местных властей, что пока ситуация с водой под контролем?
Ну, тут я сложно сказать, верят или не верят. Я полагаю, что люди просто надеются на лучшее. Людям свойственно надеяться на лучшее, поэтому они просто не хотят думать о том, что в городе может быть введен график подачи воды и могут быть введены вот такие условно веерные отключения. Вот. Что касается наполняемости водохранилища, то как по информации господина Базарова, синхрон которого вот вы включали в начале программы, я хочу сказать, что есть как бы условная формула. То есть, вот учитывая, что 22,5 миллиона кубометров на сегодняшний день, ну или не на сегодняшний, несколько дней назад было, вот, 7 миллионов кубометров это критический объем, который черпать нельзя, то есть из этой суммы 22,5 нужно сразу отнимать 7, чтобы узнать объем воды, который можно использовать. Вот, и среднесуточный объем потребления в Севастополе 170 тысяч кубометров. То есть, в принципе, по моим подсчетам, ну это не по моим это просто скалькулировать можно, может каждый человек, воды хватит до последних чисел ноября, там, до 27 или до 28 числа. Ну, грубо говоря, если с учетом там, каких-то экономий, то до начала декабря, до первых чисел декабря. То есть при отсутствии полного осадков и при сохранении вот примерной нормы потребления в сутки. Поэтому люди надеются, конечно, на лучшее, но вот ситуация пока никак не улучшается, и фактически данные говорят о том, что запасы воды, они, конечно, истощаются изо дня в день.
Поняла, спасибо большое. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Расспросили мы у него о том, какова ситуация с запасами воды в Севастополе. Я напомню, что довольно много таки было новостей по водоснабжению Симферополя и еще 39 населенных пунктов Симферопольского Бахчисарайского района. С 24 августа начали там вводить режим экономии, и решили мы обратиться также к Севастополю, который, ну, не так далеко от Симферополя находится, но все же имеет свою систему водоснабжения. И по словам местных подконтрольных России властей, пока ситуация с водой под контролем, вводить какие-то ограничения на подачу воды для большинства населения Севастополя не планируют. Будем и дальше следить за ситуацией. Спасибо всем, кто был с нами в этом эфире. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.